Профессор смотрит в мир.
Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И у нас сегодня такой час смыслов, как мне представляется. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Ну, наверное, одна из главных таких новостей, одно из главных событий – это саммит БРИКС. Если, так сказать, останавливаться на мысли, что фокус мировой, планетарный перемещается все-таки на восток в силу экономических причин, в силу причин людских, потому что очень значительная масса людей именно там живет. И, наверное, Россия тоже как-то повернулась именно в эту сторону. Как вообще бы вы оценили то, что произошло? Ибо президент Путин сказал, что будет играть роль, страны БРИКС будут играть роль в обустройстве многополярного мира. Насколько это важно? Действительно близок этот многополярный мир, а то мы о нем долго говорим, а появился он или нет, непонятно.
Ну, я вам так скажу, что, как говорит великий один философ современности, до многополярного мира доживут не только лишь все, поэтому нам нужно вот этот вот путь до многополярного мира, который сам по себе очень сложный будет мир, это мир будет многоуровневой конкуренции, пройти с минимальными, так сказать, жертвами, потерями, утратами и так далее. Но все-таки я вот с вами поспорю. Но потому что БРИКС... Техникли. Би там все-таки не на востоке, буква Би, да, она не, востоке, не на востоке, а на западе. Понятно, что Бразилия это такой, знаете, член-корреспондент этого самого БРИКС, она, знаете, такая, член БРИКС Шрёдингер. Она то есть, то нет, когда нужно, такие вот они ребята. У них такой все время карнавал, в том числе геоэкономический. Но, кстати говоря, вот чем дальше, тем больше... Они начинают осознавать значение БРИКС как организации, куда они могут обратиться. Я бы определил БРИКС как инструмент отхода от вот этой вот даже не евроцентричности, не американоцентричности, а вот от атлантической центричности. Потому что весь мир последних 40 лет экономически, прежде всего, действительно, тут с вами никто не будет спорить, вращался вокруг Атлантики. Там были центры экономического роста, там был центр благоденствия, американцентричная абсолютно, причем чем дальше, тем больше финансовая система. Да? То, что мы наблюдаем, это попытки крупных стран очень разных, иногда конкурентов. Например, Индия и Китай, это же прямые конкуренты, причем в том числе в военно-политической сфере.
Они даже не очень друзья.
Мягко, так скажем. Но отойти в сторону от вот этого атлантического центра геоэкономического, который, очевидно, совершенно входит в полосу такого, знаете, саморазрушения. Да, и в этом смысле БРИКС очень полезная вещь. И еще одну вещь хочу сказать. Я очень помню, как начинался этот БРИКС. Во-первых, он был БРИК, там еще «С» не было, Южной Африки. И он начинался, эту аббревиатуру придумал трейдер. Торговец акциями для обозначения стран с быстро растущим фондовым рынком, фондовым и финансовым, куда это было очень много лет назад, куда нужно вкладываться, там искать активы, потому что там люди, которые готовы к рисковым инвестициям.
Но и возможности.
Риски, да, и риски, возможности. Вот люди, которые готовы к рискам, они могут заработать большие деньги. Не более того. Вот не более того. И вы посмотрите, как вот эта аббревиатура, а альтернатива ей была аббревиатура ПИКС. Это европейские страны, которые находились в зоне стагнации. Там Испания, Италия, Греция и Португалия, по-моему, так? Вот. И вот вы посмотрите, вот ПИКС так и остался ПИКС. Да, вот эти все страны, они сейчас находятся в состоянии тяжелейшей стагнации.
Слушайте, только не надо с английского переводить. ПИКС.
Португалия, Португал, Италия, Грис, Спейн.
ПИКС.
ПИКС, да. Нет, но это именно что аббревиатура.
Я пошутил.
Я понимаю. Я уже, извинят наши слушатели и зрители, я тоже немножко туплю к 9 часам вечера. Но, тем не менее. Вот вы посмотрите, какой путь прошел аббревиатура. Это реальный институт. который проводит саммиты, на которых что-то решается, на которых обсуждаются какие-то пока, знаете, такие вот концептуальные вещи. Это, конечно, пока не Европейский Союз, это пока не Всемирный банк, да, но, по крайней мере, там есть инвестиционная составляющая. Так? Там есть совместное понимание каких-то экономических реалий. Вот если посмотреть вот это все, мы тоже любим критиковать, а что там БРИКС, да, вот они там что-то не то решили, это не решили. Вот если посмотреть вот этот путь в динамике, ну, это же колоссальный прогресс. Ни одна структура в мире такой прогресс за вот эти годы, вот в этот период не проделала. У нас еще одна аббревиатура, я ему уже наша, евразийская, ЕАЭС, так? Вот если, вот, грубо говоря, при всем том, что я очень хорошо отношусь к Евразийскому экономическому союзу, евроазиатскому, если совсем точно говорить, но вот он такой путь не проделал, как проделал БРИКС. И, кстати, нам урок, вот нам надо этим заниматься, нам хотя бы по уровню, по темпам развития в ЕАЭС надо догнать БРИКС.
Ну, потенциал, может быть, не совсем тот, вот взять и хотя бы Индию и Китай. Индия же самая быстро развивающаяся экономика по этому году, 7,5%.
Но социальные и внутренние проблемы там тоже большие. Есть, конечно. Дело же не в этом, дело же в желании. Вот в БРИКС есть желание развивать это в сторону действительно... инструмента большой геоэкономики. Постглобальный мир – это мир большой геоэкономики, геоэкономики больших, иногда трансконтинентальных систем. А ЕАЭС как тормознул на уровне там, зоны свободной торговли, так вот он это вот на газ нажать и не может. Ну, может, сейчас вот какие-то тут сдвиги у нас пойдут, может быть, что-то мы новое услышим.
Ну, если как с Александром Григорьевичем поступит с парой человек, тогда, может быть, и интеграция будет посерьезнее.
Вот у нас действительно, я абсолютно с вами согласен, у нас интеграция начинается тогда, когда кто-то перепугается по-настоящему. Страха, да, по-настоящему. Интеграция с каким-то позитивными изначально устремлениями, ну, вот что-то, да, наверное, какой-то вот есть дефект у нас в понимании.
Может быть, рискну предположение такое высказать, что это просто страны, которые занимают действительно важное место в мире, и они ищут правил, потому что старые правила не существуют. И мы в этом убедились. И надо хотя бы как-то выстраивать этот мир по-новому. Вопрос как? Вот как вы считаете?
Во-первых, абсолютно соглашусь с вами. Вот мы там критикуем американцев за то, что они говорят о мире правил. Ну так беда-то в том, что если бы это был мир правил, который американцы как бы собирались соблюдать, ну это еще можно было бы об этом хотя бы говорить. Но они же не собираются соблюдать правила, которые сами же написали. Так? Это я думаю, что правила возникнут первично не в политической сфере, а в сфере, например, инвестиционной. Защита инвестиций, разделение политических и экономических рисков. Вот я думаю, что БРИКС будет очень полезен как сообщество, которое, ну, как бы... Вот оно сделает экономику защищенной, потому что все, что мы увидели, даже я сейчас не с 24 февраля говорю, я говорю за последние года 2,5-3, начиная даже еще с допандемийных времен, мы увидели, что экономика абсолютно не защищена от политических манипуляций. Даже в невоенное время. Да, в экономике всегда есть политика, ну, тоже это наивно говорить, что там нет политики. Но вот такого воздействия, вот такого сращивания экономики и политики, ну, если столько политики в экономике, то экономический рост прекращается. Кстати, классический пример – это наша история с «Северным потоком-2». Коммерческий проект, фактически проект, ну, такой, ну, да, с государственным участием. Понятно, что «Газпром» – это государственная компания, что-то скрывать, но, тем не менее, это коммерческий проект, который интересен обеим сторонам. Вот посмотрите, как пошагово за 3-4 года происходила политизация этого проекта. И кончилось это тем, что по политическим соображениям готовый проект, который во как нужен, по, вот просто вот с точки зрения европейской энергетической безопасности, он просто заморожен, и что-то у меня есть сомнение, что он когда-либо будет разморожен. Ну, может быть, я ошибаюсь, так?
Да, когда турбину не отдают, может
да,
быть,
но тут уже там не про Северный поток-2, тут про Северный поток-1 встает вопрос. Поэтому и вот это все происходило пошагово. Ну и какой же тут экономический рост будет? Какой тут экономическое развитие? Мы вообще не понимаем, что, такое, такой основе этот экономический рост строить. То же самое, вот те же самые проблемы испытывает Индия. Посмотрите, как на нее американцы давят, чтобы она не покупала нашу нефть. О как! А какую нефть они будут покупать? Да, если это нефть по конкурентным ценам, она их устраивает. А что с Китаем происходит? Значит, мы с вами строим Чимерику, да, но именно в рамках Чимерики мы вам открутим, значит, весь доступ к высокотехнологичным отраслям, запретим Huawei и так далее и тому подобное. А что останется? Поставка в Америку плюшевых игрушек? Ну, по-моему, Китай эту фазу прошел. В этом смысле, конечно, вы абсолютно правы. Это попытка выйти на какие-то, относительно такие вот вменяемые и стабильные правила игры. Да, еще не право, но уже правила, которые пишутся всеми, потом всеми соблюдаются.
Вот смотрите, есть ЕС, есть НАТО, то есть военная надстройка. Мы говорим ЕС, но понимаем, что задействованы, конечно, США, Великобритания, которые не входят формально в Союз, да, в смысле в ЕС. Есть БРИКС, военной настройки нет. Она вообще нужна или нет?
Но НАТО – это силовое крыло ЕС, а ЕС – это экономическое крыло НАТО. То, что там нет Британии, то это просто британцы умные.
А США?
И США еще умнее. Они пытаются себя ограничить влияние на себя каких-то рисковых европейских решений. Что касается надстройки военной в БРИКС, то, на мой взгляд, это невозможно. Потому что это страны, которые лежат на разных континентах. Это страны, которые имеют абсолютно разную систему рисков, военных в том числе. Ну, например, в Южной Африке одна система рисков, а главный риск для Индии – это ее партнер по БРИКС, Китай и так далее. Поэтому вот военной составляющей, я думаю, что в БРИКС не будет никогда. А вот что касается политической, я бы даже сказал, политико-правовой и социокультурной, а это близко к политике, вот тут я бы это не зарекался. Я думаю, что здесь есть определенные возможности для постепенного и очень деликатного выстраивание таких вещей. Но опять же, напомню, вот давайте помнить, откуда мы ушли. Мы ушли просто от аббревиатуры с фондового рынка.
Вот смотрите, ну, есть пока два полюса мы видим. Есть страны Запада, ЕС, Соединенные Штаты, там к ним примкнувшие Канада, Австралия, Япония. С другой стороны, есть БРИКС, ну, вроде как, да. Какие еще полюса могут сформироваться, или другие страны примкнут к уже существующим полюсам, например, к БРИКС? Вы рассматриваете такую вероятность расширения БРИКС, скажем так?
Слушайте, вы уже полмира перечислили, да, говорите, а кто еще, да, там остались, значит, страны тропической Африки, которые, безусловно, тяготеют к БРИКС, потому что у них развитые отношения с Китаем, с Россией и с Индией, так, поэтому куда им там примыкать? Но, если честно...
Восток, Южная Америка, нет?
Вот, значит, с Южной Америкой вообще все очень... Я не специалист по Южной Америке, я арабист. Вот по Ближнему Востоку я вам скажу. А по Латинской Америке это все-таки нужно, что специалист пусть порассуждает, потому что там такие процессы, которые вот на уровне вульгарной эрудиции, ну вот я, например, не рискну. Но давайте зайдем, как говорится, с козырей. А можно ли говорить о существовании такого, знаете, атлантического вот этого с коллективного Запада вот как центра. Ну, на мой взгляд, это очень спорное утверждение. Посмотрите на то, что делают британцы. Британцы только что, и они, кстати, продолжают это, они сперва сделали шаг назад, но сейчас это продолжают. Только что выдвинули концепцию вот такой вот оси добра: Великобритания, Литва, Польша, Украина, Румыния. Следующий вопрос. А где здесь НАТО? А нигде. А где здесь Евросоюз? Да тоже, в общем, нигде. Хотя только одно государство не является членом Евросоюза. Это бывшая Украинская ССР, и непонятно, что там будет дальше. Но тем не менее. То есть, грубо говоря, уже внутри Запада коллективного, как мы его любим говорить, американцентричного мира, возникают альтернативные проекты его устройства. Поэтому говорить о том, что это целостное, ну да, американцам, как это сейчас принято говорить, в моменте удалось консолидировать Запад до такой степени, до которой никогда не был консолидирован. Это медицинский факт. Но а сколько этот момент продлится? Ну, вот они его консолидировали. Ну да, вот они сделали несколько очень сильных шагов против нас. Специальная военная операция продолжается 4 месяца. Они выдержали 4 месяца. Вот на 5-й месяц у них начинает все ползти потихонечку. Но еще же это такое за полюс силы, который пополз, значит, по швам через 4 месяца. А что будет к октябрю месяцу, когда там, значит, эти выборы будут громыхать в Америке? Поэтому здесь очень сложно.
Ну, потому что они экономически так бы связаны друг с другом.
Да.
А вот по поводу, так сказать, идеологии, скажем так, быта, уклада, тут вряд ли. Тут вот прекрасная новость абсолютно тоже сегодняшняя, что ЕС запретил давать деньги тем муниципальным образованиям в Польше, которые подписали декларацию против ЛГБТ. Там около 100 городов, на минуточку, довольно серьезная треть страны.
А вчера, если мне не изменяет память, Пентагон сделал заявление о том, что американские волонтеры-ЧВКшники лучше бы вам свинтить из Украины, потому что, типа, не отвечают за безопасность. Тоже очень такая, знаете, евросолидарность такая прям на марше у нас идет. А с другой стороны, вот второй ваш тоже замечательный полюс, значит, который сформирован вокруг трогательного единства Индии и Китая, да, и примкнувший к ним Южной Африки, и мы еще, и Бразилия, вот это вот, она то туда бегает, значит, как говорится, и
не знает,
не знает куда
приткнуть, или красивым,
не знает, куда приткнуть. Да, да, именно так. Тоже это на полюс не тянет. Но, а вот дальше в вашем вопросе есть огромное рациональное, очень важное зерно. Вот мы все время там так относимся к Арабскому Востоку, к Ближнему Востоку. Да ну там, ну что они там, да, вот это вот. Там они все на американцев смотрят. А в действительности Ближний Восток сейчас делает очень большой выбор. Куда идти? Во-первых, они делают ли выбор, кто будет лидером? А претендентов там, как обычно, трое. Это, значит, наш друг Эрдоган, не имеющий к Арабскому Востоку никакого отношения, но претендующий. Да, это саудовцы и это Египет. Обращу внимание, кстати, всем рекомендую посмотреть выступление президента Египта на Питерском форуме. А что он выступил-то? Что он туда пошел? Это же очень интересная история. Так? Он выбрал именно эту площадку, чтобы обозначить некоторые позиции, по которым Египет будет развиваться.
Это мне стыдно, я вообще не слышал. Я Путина слышал, Си Цзиньпиня слышал.
Он выступал по этому самому, по связи, но это очень интересно.
Дмитрий Геннадьевич, давайте вот вы расскажете обязательно о ваших впечатлениях, потому что вы про речь Си Цзиньпина, вы, собственно говоря, отзывались в, так сказать, соцсетях и так далее. Вот. Но сейчас мы прервемся на небольшой анонс.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Не, это вообще неприятно, когда вроде вот обсуждаются вопросы, скажем, конфликта на Украине. Вот давеча Владимир Соловьев на итальянском телевидении выступал. И иной раз возникает такое ощущение, что вот, ну, то, что происходит на Украине, это важно. А то, что происходит где-то в Ираке, где могут разбомбить целый город и уничтожить огромное количество людей, ну, это так, вроде как, даже никто на это внимания не обращает. Может быть, вот как раз с этим связано то, что мы не заметили, многие, в частности, я не заметили выступление главы Египта, а это серьезная африканская страна, большая очень.
Но это достаточно важная история. Я вам скажу так. Вообще мы не замечаем Ближний Восток во многом. И вообще то, что там происходит. Там очень серьезные процессы борьбы за лидерство. И вы знаете, это во многом наша попытка копировать колониальное отношение Запада. Мы все-таки очень любим мимикрировать под Запад. Вот мы ориентируемся на американцев, а им все-таки очень свойственно колониальное отношение. Теперь, значит, вы мне про Си Цзиньпиня вернули. Да, я высказывался по поводу выступления Си Цзиньпиня на питерском форуме. Не скажу, что я был очень впечатлен, но это все отражает очень тяжелую ситуацию, в которую попал Китай. И эта история очень важная, потому что Китай находится в процессе очень серьезного выбора дальнейшего пути. Та геополитическая концепция, которой Китай следовал последние 40 лет, фактически, это выстраивание симбиотического единства с Соединенными Штатами. Экономического. Вот эта пресловутая «Чимерика». Это все перестало быть актуальным. Я сейчас попытаюсь избежать там каких-то, что это все закончилось крахом, там чем-то вот еще, таких жестких терминов. Но крахом это не закончилось точно, потому что Китай в результате именно этой концепции стал первой экономикой мира по паритету покупательной способности. Вопрос в том, что замах-то был на большее. Вопрос в том,
что на лидерство в мире вообще.
На вопрос был на выход на один на равный с Соединенными Штатами уровень. Нет, не в технологиях. Они и так выйдут на уровень больше, чем американские в технологиях. Ну, что называется, массой задавят. А потом американцы, в общем, довольно быстро начинают отставать в развитии технологий. Это просто чувствуется. У них нет такого ресурса, чтобы скупать мозги по всему миру. На равный статус в инвестиционном пространстве. Они хотели быть глобальными инвесторами, глобальными покупателями активов, такими же, как американцы. Управляющими глобальными проектами. Чем управляют американцы? Вот там, может, что хочешь происходить в Америке, и президент Америки, который встречался с Громыко, может думать, что он встречался с Брежневым. Так? Вот что угодно там может происходить.
Ирак с Ираном путать.
Да, понятно. Это, слушайте, это Рональд Рейган путал Иран с Ираном, Никарагуа с Коста-Рикой, вот это из того, что я помню. Что только вот он не творил. Но Америка контролирует три важнейших системы глобализации, которые, собственно, и есть глобализация. Первое – это мировую финансовую систему, прежде всего, в ее нерасчетной инвестиционной составляющей. Дальше мы можем долго обсуждать, что такое инвестиции, да, и что это не инвестиция, а спекуляция, но, тем не менее, вот этот сегмент контролирует американцы. Второе – это глобальное информационное общество. Его контролируют американцы. Оно живет по законам, если наши радиослушатели не знают, интернет живет по законам штата Калифорния. Так? И вот хоть ты тресни. И третье, они контролируют, 2,5, можешь сказать 3, они контролируют регуляторику, в том числе и финансовую, страховую регуляторику, судебную регуляторику, мировой торговли. Она тоже живет по американским законам. Да? Попробуйте застраховать какой-то свой груз не по американским правилам.
Ну, примерно процессы-то идут. Вот я вчера читал, что и Швейцария переносит трейд-центры нашей компании там в Дубае, и центры компании, свои представительства, которые зерном торгуют, плюс туда же уходят и страховщики и юристы и так далее.
И я вам,
это мало, конечно.
Я вам больше скажу. У американцев в свое время, даже когда они находились на пике могущества, не получилось вынуть из Лондона торговлю цветными металлами. Так, по чуть-чуть они вынимали оттуда, но вся торговля металлами находится в Лондоне. Да, по кусочкам американцев обкусывают, объедают. Но по-крупному нет. Вот они две вот с половиной системы они контролируют. И это дает им огромный потенциал. Китайцы хотели иметь, по крайней мере, неравный вес, но, по крайней мере, равные права вот в этих сегментах. Поэтому, кстати говоря, информационное общество они свое и закрыли. Да? Китайский сегмент того же самого интернета полностью закрыт. Мы там все время про Северную Корею что-то говорим. Да, давайте про Китай поговорим.
Не, у Китая, да, там многие вещи не работают.
Да, там будет здоров. Тот же, кстати. Да, конечно. Вот. Поэтому вот китайцы претендовали на это. А ничего этого не получилось. И теперь нужно более того, встал вопрос о их действительно глобальном проекте «Великий шелковый путь», который теперь ведет, ну, фактически в зону экономического бедствия. Да? Теперь встает вопрос, а куда теперь развернуться Китаю? Это вопрос очень непраздный. И в этом смысле Ближний Восток, Африка – это те районы, которые очень привлекательный для Китая, но сам по себе ему будет очень сложно. А вот в рамках БРИКС, пожалуйста.
Ну, может быть, тогда с этой точки зрения хорошо, что они нам все обрубили.
Да, да, это вообще для нас большое счастье.
Профессор смотрит в мир.
В студии политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев. И продолжаем от глобального к более частному. Честно говоря, такая история для анекдота. Ну вот, как она преломляется сейчас, я имею в виду запрет транзита грузов из материковой России в Калининградскую область. Почему анекдот, я сейчас поясню. Потому что Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, говорит о том, что, дескать, мы не хотим ничего блокировать, но санкции при этом нужно соблюдать. Сразу возникает старый, помните, анекдот. Вы имеете право? Имеете. А вы можете? Нет, не можете. И в этой связи я еще припомню недавние слова Джозефа Байдена, который в открытую сказал, что, дескать, мы будем сидеть и смотреть, кто перетерпит кого, Европа или Россия. А сами как-то, собственно, обезьяна, мы второй раз это прекрасное животное вспоминаем, которое будет сидеть и смотреть, как друг с другом сражаются, так сказать, там, два льва, а потом соберет все ништяки из этого дела, я уж извиняюсь за такой же организм. Вот эту ситуацию давайте попробуем как-то рассмотреть.
А ее, знаете, не в рамках анекдота, ее вообще очень сложно рассматривать. Во-первых, это началось в тот момент, когда они начали перекидывать этот горячий шар друг другу. А кто же все-таки ввел санкции? Это было уже, это где-то, наверное, когда это было? Это позавчера началось. Сперва, значит, мы, значит, встанем стеной монолитно все вместе. Это вот к вопросу о том, что из себя представляет Запад. Он говорит, мы? Нет, ну что вы? Это они, да мы вообще не. Да, значит, первыми, кстати, начали литовцы, что мы нет, это мы просто санкции соблюдаем. Потом Боррель говорит, это нет, ну это вообще, это просто вот это они, это туда. Да сегодня на усе, да, это... Это, знаете, изображая жертву, бывает, изображая президента. Так, говорит, да мы вообще не собираемся. Мы вообще ничего не собираемся. Мы не будем ничего делать. Это вопрос, с одной стороны, смешной, а с другой стороны, очень грустный. Потому что вот ровно так литовское правительство, в общем, разорвало все юридические основания для существования Литвы в составе ЕС. Потому что это протоколы, которые обуславливали наше согласие, наше признание на то, что Литва – это часть ЕС. И второе. Но это хорошо, что это все происходит на задворках Европы. В общем, кстати говоря, я вот единственное, я это сказал в одном месте, у вас повторю, прослыву опять экстремистам. А кто сказал, что коридор в Калининград надо обязательно через Суалки? В предыдущие войны и в Кёнигсберг, да, значит, и в Восточную Пруссию ходили не через Суалки. Почему они решили, что Вот мы
там
пойдем...
Там покороче есть направление, 60
ну, нет,
километров.
Я, конечно, там совершенно по-разному. Но было совершенно очевидно, что определенные люди, которые подсказали, это, вот, знаете, из той серии «Сам придумал» или «Подсказали», вот здесь точно совершенно подсказали, играют на обострение. Нужно открыть второй фронт против России, потому что вести с первого фронта, который они вот открывали и гордились, что сейчас, значит, они тут всем покажут, российская армия вот-вот рассыпется. Ну, они же все не идиоты. Ну, то есть идиоты там тоже есть. Но не нужно думать, что их количество там статистически так уж велико. На Западе, я имею в виду. Вести с первого фронта, ну, мягко скажем, неутешительны. Так, и я бы сказал, что завтра к утру они будут вообще полутрагические. Поэтому для того, чтобы каким-то образом выйти из этого положения с наращиванием давления на Россию, ну да, нужен второй фронт, а то и третий. Да, понятно, какой, кстати, будет третий, потому что посмотрите, как они поджигают Афганистан и все вокруг Афганистана. И там вот что в Афганистане ситуация рукотворная, это можно просто вот... даже не сомневаться. А по Литве, вот вы знаете, вот эта вот полежка, гнилое полежка абсолютно экономически и геоэкономически бессмысленных вот этих вот, значит, трех государств, которые, ну, представляете, ну, вот я помню, я в Таллин попал, чтобы вам не соврать, в 87-м году. Там еще была одна «Н» в конце. Так?
Разве?
Да.
О, как?
В 87-м году в слове «Таллин» было...
два «Л», наверное,
было. Было два «Л», но одно «Н», да? Угу. Вот, и вы знаете, ну да, тут почти как в Европу. Сейчас, ну так вот смотришь, картинки с выставки, я давно там не был, ну так вот как-то это грусть такая, так?
А что там такого-то?
Да там вообще никого, особенно в Латвии, там вообще никого не осталось. Абсолютно экономически деградирующий, я помню, там какие-то, вот, помните, в советское время, Дзинтерс.
Ну, это Латвия.
Да, в Латвии там. В Таллине там Вана Таллин там, угу. Который я тут купил, Вана Таллин, прочел, это не Вана Таллин, это уже вообще не там.
Где-нибудь, да, у нас тут.
Ну, конечно, да, но я думаю, причем это нельзя назвать контрафактом, так это все официально там написано. Вот, с шпротами вообще трагедия получилась. Рижки. Я прочитал, не знаю, правда или нет. Если правда, это самый большой исторический анекдот, который мог произойти с Прибалтикой. Вот этот вот бренд «Рижские шпроты» купил Калининградская рыболовная артель с названием «За Родину». Так,
да,
вот, кстати говоря, я в Калининграде был, да, вот она оттуда, она очень известна. Вот этот бренд теперь им принадлежит. Да, и вот это вот гнилое полежка Прибалтики, абсолютно бессмысленно, это реально вот чемодан без ручки, который важен только в случае войны с Россией. Вот этот так называемый, да, вот я занимался много локальными конфликтами, историей Великой Отечественной войны, особенно начальным периодом пытался заниматься. Такой пунктик у меня есть. Вот это называется Прибалтийский балкон. Вот он важен только для нападения. Вот если вы не нападаете, а обороняетесь на этом Прибалтийском, вы обречены. Геоэкономически, но имея такие порты, которые вот сейчас построили у нас в Ленинградской области.
В Луге, ну, да, да.
Вы меня извините, но это все...
Да, это, конечно, была первая фаза, чтобы отказаться от Прибалтов.
Конечно, да. Да, поэтому вот нас туда совершенно заталкивают. Я думаю, что
чтобы
нам...
как факт, чтобы факт нападения на
конечно,
НАТО был.
Конечно, угу. Да. И дальше с нами, я не думаю, что они применят статью 5, которая, кстати говоря, не подразумевает автоматического применения вооруженных сил. Статья 5 Устава НАТО подразумевает очень сложную процедуру, которая может ничем не закончиться. Но я думаю, что в Прибалтике не все читали Устав НАТО, а рекомендую почитать. Там очень все смешно написано. Вот. Но, тем не менее, это позволит нас уже окончательно зафиксировать как агрессоров и действительно начать исключать нас из мировой экономики. Но юмор заключается в том, вот, например, все то же самое, да, но только на другом участке, где есть элементы, связанные, например, с ядерной инфраструктурой. Например, с объектами ядерной энергетики. Так? Это хорошо, что они Игналинскую АЭС закрыли. Но ведь эти люди играются с обязательствами экспонатов, которых, ну, зашита возможность применения в каком-то там приближении ядерного оружия. И вот меня, например, вот во всей этой истории с транзитом в Калининград более всего и неприятнее всего поразила вот та безответственность. Ну, хорошо, вы решили разыграть политическую комбинацию, но вы хотя бы договоритесь между собой.
Кто вот, за что отвечает?
Да, кто за что отвечает, кто какие санкции выполняет, кто будет нести ответственность. А вот это вот как-то легкость в мыслях на фоне того, что, например, там Германия пытается активизировать свой Балтийский флот, ну, как-то вот это немножко меня настораживает.
Ну, там основательности-то давно уже нет. Но вот если... Меня, например, знаете, вот на культурном уровне очень удручает такая история. Светлая память, Регимонт Садамайтис скончался, да, один из вот троицы великих литовских актеров, Будрайтис, Банионис, Адамайтис.
Да.
Вот давайте представим себе на секунду, что мы вот в такой же диспозиции живем последние там 70 лет, и Прибалтика осталась независимой. Разве у этих людей был бы шанс стать мировыми величинами в киноискусстве?
Нет, конечно. Нет.
Равно как и, так сказать, у композиторов, у других артистов, у кинорежиссеров и прочее, прочее. То есть, как бы симбиоз со всей большой страной, не только России, это касается там и Азербайджана, и Грузии, и Средней Азии, и прочее, прочее, давал возможность каждой вот этой маленькой стране быть величиной. Да хотя бы то, что там, не знаю, «Три мушкетера» снимали, по-моему, кстати, в том же Таллине, если я правильно помню.
Это я не помню.
Ну, где-то там, в Прибалтике, да, со всем уважением в данном случае. То есть, понимаете, или вот еще эта история, когда... Одна из самых замечательных песен, которую я очень люблю, о Москве, ее пел азербайджанец, написал ее армянин, а стихи, ну, в данном случае я не запомнил, ну, кто-то из вот наших поэтов, понимаете? А этого сейчас нет. Вот 30 лет мы в культурном вакууме пребываем, а нами играют, вот тут подожгут, тут подколют и так далее. Это же кошмар.
Ну, вопрос-то ведь в том, что люди, которые... разрывали это культурное пространство, разрывали-то они его сами. Ну, мы тоже, конечно, поучаствовали, что тут говорить, у нас тут тоже всякого было. Но разрывали они его сами. Они ведь даже как бы вот не смогли отрефлексировать то, что они в Европе оказались не очень-то нужны. Ну что, кто-то из представителей европейской культуры, вернее, вот нашей, скажем, той же самой прибалтийской культуры, сделал какую-то карьеру в Европе. Ну, я не буду называть фамилию, но у нас есть одна актриса, она сейчас, значит, всем рассказывает, что прибалтийская, что она прям жила здесь, мучилась. Вот, она действительно сделала какую-то карьеру в Голливуде, ее роль в очень известном блокбастере, по-моему, она там говорит два слова, и продлилась там, значит, на экране что-то секунд 40 там, и она сразу погибла там, так? Вот, ну, чтобы не затягивать, так? Ну, о чем это? А здесь она играла главные прекрасные роли. В этом смысле, конечно, но ведь они же сами должны это понять. Но мы не можем им в голову вложить... Да, мы будем бегать, говорить, нет, вот вы без нас там, вот видите, во что вы превратились. Ну, превратились.
Да нет, мы без нас всех. Не мы, они без нас, большой там России. Они, нам, мы без нас всех.
Я сейчас тоже очень, наверное, на меня сейчас патриоты все обидятся, но мы его тоже очень много потеряли, по большому счету.
Конечно.
И мы тоже должны понять, что да, вот мы тут варились в собственном соку. Ну и я бы сказал, что есть нюансы от того, что мы тут сварили.
Да.
Значит, это все, конечно, было очень густопсово, и иногда даже неплохо. Но вот этого культурного обмена, культурного, если хотите, симбиоза, да, там, вот, это, конечно, не хватает.
Ну как же, ну где у нас Нодар Думбадзе, где... Чингиз Айтматов, великий русский писатель. Я вот даже, пусть надо мной, так сказать, тоже люди националистических взглядов там меня проклянут, но я так считаю. Это Фазиль Искандер, это тоже великий русский писатель. Ну, там примеров-то миллион.
О том и речь. О том и речь. Больше всего мы потеряли в экономике, ну, догнать можно. Да, кстати, не так уж мы и пострадали. А вот то, что мы в культуре пострадали... И в том, что мы начали, сперва разорвав культуру, начали рвать общую историю, Вот это да, вот это фигово, конечно, все.
Об истории давайте спрошу вас о новом законопроекте, который Минпросвещение предлагает. И предлагается серьезно усилить компоненту новейшей России уже 2000-е годы. То есть, ну, даже не 2000-е, а начиная вот с 90-х, когда распался Советский Союз. Затем некое возрождение, значит, России уже как страны. Плюс вот события, связанные с Украиной, с Крымской весной и так далее. Вообще, в принципе, как вы оцениваете подобного рода инициативы? И как, с вашей точки зрения, должна эта работа строиться? Потому что у нас сейчас уникальный шанс. У нас вериги упали, мне кажется, вообще с ног, с рук и так далее. Можно без оглядки, без камней в спину, без плевков. Что это делать, зачем это надо? Что-то такое изменить. Вот что бы вы изменили?
Ну, во-первых, я бы не стал ничего скрывать. Вот вы знаете, я вот очень хорошо помню свою молодость. Я 66-го года рождения, и я в институт поступал, в 1900 закончил школу, поступил в институт, в Московский государственный университет.
В 83-м. Да, так. Я в 82-м, да.
Да, в ИСА при МГУ я поступил, я тут тоже, я феномен, я учился одновременно в институте и в университете. Так, вот, люди не очень понимают, как, но вот так. Учился я, кстати говоря, к вопросу о Болонской системе 6 лет, по схеме 4 плюс 1 плюс 1. И до сих пор считаю, что это оптимальная схема, чтоб кто ни говорил. Вот, но вот идешь по улице, а впереди тебя идет человек молодой, твой ровесник, без ноги. И ты в голове, ну, страшновато иногда было, ты в голове понимаешь, где он эту ногу потерял в Афганистане. А по телевизору, как, значит, наши солдаты высаживают очередной парк дружбы в Афганистане, там и так далее, и тому подобное. Вот это было очень неправильно. Неправильно и по отношению к тем, кто смотрел телевизор, и по отношению к тем, кто воевал в Афганистане. И очень многие вот эти вот постафганский синдром потом... Он отсюда и пророс. Поэтому мне кажется, что то, что мы начинаем говорить правду и рассказывать, в том числе нашим детям, нашим школьникам, ну, не детям, наверное, с детьми надо очень аккуратно, а вот школьникам, таким юношеству, что происходит в зоне специальной военной операции, что такое запрещенный в России Азов и почему он запрещенный. Не говорить, ах, это тут плохие дяди. Нет. Вот сказать конкретно, что это за люди, что это ад. Мы воюем с адом. И вот тогда не будет этой вот ужасной фигуры умолчания. Вот этих не будет лакун. В эти лакуны не залезут люди, как бы желающие причинить нам как бы добро. Потому что любое вот умолчание о событиях жизни, которые вокруг тебя, да, это повод для того, чтобы начать тобой манипулировать. Вот когда ты объявляешь, что чего-то нет... Все, ты становишься абсолютно уязвимым. И еще одну вещь.
Скажут за тебя, да.
Конечно. Все, что ты не сказал, абсолютно с вами согласен. И второе. Ты можешь быть специалистом в квантовой физике. Ты можешь быть хорошим инженером. Ты можешь быть плохим бариста. Так? Ты можешь быть ужасным модельером и вообще не уметь шить. Как значительная часть модельеров сегодняшнего дня, я так периодически смотрю, на меня это такой в ужас меня это вводит. Но историю своей страны ты знать обязан.
Хотя бы в каких-то, так сказать, основных, конечно, вехах. Мы продолжим через пару десятков секунд.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах.
Вы знаете, о чем я подумал, вот когда вы про афганцев сказали? Ведь эти люди, они могли... стать, так сказать, солью нации, элитой. А закончилось все, уж извините, на Котляковке. Да.
На Котляковке.
Увы, просто это ужасно. То есть вот одни герои...
Это герои убивали других.
Друг друга, да. И это символ, кстати говоря, во многом символ 90-х годов.
Вот. То есть, но... по большому счету, мы спустили в унитаз поколение, да полтора даже поколения людей, которые могли вознести страну к таким высотам.
Особенно если вспоминать о том, какими моральными авторитетами были люди, вернувшиеся в 1945 году.
Именно так.
Я просто каждый 9 мая обязательно смотрю фильм «Белорусский вокзал». Абсолютно простые люди. Вообще просто... Кто был командиром, стал сантехником. А кто был простым каким-то солдатом, стал директором. И все равно они остались теми, кто остался. И они составили вот основу нашего рывка в космос, в конце концов, да, и вообще... Ну, значит, задача вот сейчас уберечь тех, кто...
Именно так.
...кладет жизни так. на Донбассе.
Вот именно что... так.
И вот в этом смысле, я не знаю, вот я тоже высказывал уже эту мысль, наверное, неоднократно, у нас сейчас произошло такое обнуление, катарсис, я считаю, потому что мы не скованы обязательствами кому-то что-то доказывать. Нам не надо... доказывать, что вот...
Но по привычке пытаемся доказывать.
Пытаемся. Вот. А вот как нам это сохранить, как вы считаете?
Никак. Только в себе. Мы, к сожалению, мы слишком долго были вторичными. Но ничего, я думаю, мы постепенно привыкнем, что мы играем первым номером. Да, что нам нужно свое. И своя литература, и свой дизайн, там, той же самой одежды. И вообще не надо ни на кого оглядываться. Но вот, конечно, беда в том, что слишком долго мы слишком долго догоняли. Мы, ну, тут справедливости ради, мы начали догонять, вот, копировать обезьянь еще в позднесоветское время. Это факт. И я это еще, я и по себе помню, и у нас там, что называется, такие приоритеты развития, в общем, были, как я сейчас понимаю, абсолютно нездоровые.
Ну, а то, как джинсы там, ну, и так конечно. Далее, музыка.
Да, джинсы это даже не самое страшное. А самое страшное, ну, во-первых, это двоемыслие, так? Вот это вот, что значит, на комсомольских собраниях мы говорим одно, так, начальству мы что-то... Причем даже ничего не политическое, а вот по твоей профессии. Мы начальству боимся сказать, что мы думаем. А вот, а домой приходим, и, значит, вот оно пошло. Да, вот это вот изнутри. В этом смысле, конечно, наш сегодняшний шанс абсолютно уникальный. И он уникален... С двух точек зрения. Во-первых, действительно, нам не надо никому ничего доказывать. Я хочу еще раз говорить, мы вот продолжаем по инерции что-то доказывать там. А вот посмотрите, мы же все-таки хорошие, мы вот этого не делаем, там, вот этого не делаем. Вот это, по-моему, лишнее. И второе. А нам очень скоро некому будет доказывать. Потому что вот я смотрю на те же Соединенные Штаты, я очень люблю Соединенные Штаты, я вообще считаюсь проамериканским человеком. Вот я считаю, что если партнерствовать, надо партнерствовать с американцами. Но, правда, предварительно я считаю, что американцам надо набить морду. Вот тогда они
тебя... А потом вместе выпить.
Конечно, они вот тут они тебя понимают, да. Мы иногда даже не представляем, насколько они в действительности похожи на нас. Так, ну, морду набить обязательно. Я в Америку вообще впервые попал в 1982 году. И не сказать, чтобы это меня сильно поразило, но я понял, насколько это опасный враг. Это сильное государство, прежде всего, сильное ощущением своего социального лидерства. Вот да, там проблемы, да, там провалился асфальт в центре Нью-Йорка, а я в Нью-Йорк попал, да, там ямы такие, в тогдашней Москве такие тоже были, но не в таком количестве, как в Нью-Йорке, я вас уверяю. И ничего. А все равно мы социальный лидер, вот это из каждого американца сочился. Мы первые. А вы будете нас копировать. А то, что асфальт у нас, да, и бог с ним. Вот, вот это вот... А сейчас такого нет. Сейчас вот есть ощущение, что дальше будет только хуже, что следующее поколение американцев не будет жить так хорошо, как поколение американцев, например, при Клинтоне. Вот у них сейчас золотой век – это Клинтон. С точки зрения людей, которым в период Клинтона было 50, а я таких знавал много, американцев, Клинтон был жуткая деградация.
Я бы сказал Рейган, нет?
Вот с точки зрения 50-летних, это был первый период Рейгана. Вот они вздохнули после вот этого периода неудач, Вьетнама, потери Ирана, этого Картера совершенно, вот этого президента, которого не любил никто, удивительно, да? Рейгана любили даже абсолютные либералы. Почему? Потому что он вот дал вот это вот ощущение... социального, прежде всего, первородства. Вот нам бы вот это получить, ощущение того, что не то, что все, значит, идиоты, а я Д'Артаньян, так? А вот это, что вот нам так...
Что мы правильно делаем.
Нам так нравится, мы нам так выгодно, да? Нам там НАК приносит пользу. А что вы про это думаете? Это ваши проблемы. Вы, как сказали там тоже философ один, вот, ваши ожидания – это ваши проблемы.
Да, я даже знаю, под 10-м номером играл.
Да, под 10-м номером философствовал. Да, ну, играть – это сложно, а вот философствовал он неплохо.
Кстати, не он один из спортсменов подобные фразы произносил. Мы от них просто слишком много ждем. Они не всегда могут этого нам дать, но мы хотим, вот, да. Когда это совпадает, это вот действительно.
Да. Но вот это вот первородство, это, конечно, в американцах было главное. Сейчас оно уходит, но нам все равно надо вот этому научиться. Научиться какой-то внутренней социальной, культурной самодостаточности.
У нас это же было как бы после войны-то.
Да.
Довольно значительное количество времени. Мы считали, что мы правильно делаем, что у нас все получается. Зато мы делаем ракеты и перекрыли
Енисей. Ну. А потом ушло.
Вот потому что разменялись на мелкие цели.
Это правда. Россия – это страна больших проектов. России вообще нужен большой проект и большие вызовы.
Вот поразительно, если ты у нас даже работаешь бухгалтером где-нибудь в скромной какой-нибудь конторе, да, или просто, не знаю, огород свой возделываешь, ты все равно тебе важно, что Гагарин полетел в космос. Конечно. Вот это странная какая-то, казалось бы, ну какое мне до этого дело? Это как, колбасы мне прибавят на хлебе? Да нет. Что это? Как какое-то изменение в мою жизнь несет? А вот почему? Это парадокс такой небольшой.
Ну, есть такой парадокс. Ну, его надо просто принять, потому что иначе... Ну, вот мы такие. Нам нужно ощущать, что, да, копая картошку, мы все равно часть чего-то большого, чего-то великого. А копать картошку и быть частью чего-то маленького такого, да, не развивающего, деградируя, и картошка-то невкусная получится, правда?
Поэтому мне, честно говоря, вот даже с этой точки зрения у нас совсем немного времени осталось. Смешны вот эти все истории про то, что наши бойцы воруют какие-то там унитазы, чайники, вот это все. Это вот, ну, настолько не соответствует.
Знаете, вот еще унитаз и стиральную машину я как-то пережил, но чайник электрический без меня добил. Вот убейте. Вот уже просто уже клиника. Вот. Ну, уже сказать совсем. Но чем хуже дела, тем больше вранье, чем глубже фантазия. Но это говорит о том, что там дела совсем плохи.
Как пел один из наших известных бардов, где милая моя и чайник со свистком.
Да.
Спасибо вам огромное, Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, был в эфире «Радио Спутник», и Алексей Осин пытался участвовать в беседе по мере сил и возможностей. Огромное спасибо, приходите еще.
Вам спасибо.